18 часов 5 минут, это московское время. Всех приветствуем на своем месте программы «Дилетант». И здесь мы рассказываем об историческом журнале «Дилетант», об его новом номере, декабрьском. Январский уже на подходе, скоро вы его тоже сможете прочитать. А мы вместе с Сергеем Бунтманом представим его вам в программе «96 страниц». Но сегодня без Сергея Александровича, небольшие изменения, но я рад приветствовать в гостях американиста Александру Филипенко. Александра, очень рад вас видеть.
Айдар, очень рада, что я здесь.
Да, сегодня обычно мы с вами в эфире про сегодняшний день разговариваем, обсуждаем Соединенные Штаты, в том числе и в целом, что происходит в этом мире. Сегодня как-то вот немножечко попытаемся в прошлое обратиться, но мне кажется, многие вопросы, которые можно задать к Вьетнамской войне, к тем событиям, они актуальны и сегодня, да? И мне кажется, очень важно разобраться, потому что Вьетнамская война стала одним из тех событий холодной войны в целом, да, переломным или ключевым даже событием, одним из. Во всяком случае, вот сегодня Вьетнамская война, причины и последствия, так мы обозначили название, заголовок нашего выпуска, ну и не случайно, потому что статья Евгения Бунтмана в декабрьском номере, она посвящена маркам, потому что Евгений... Это его как бы специализация, да, он пишет нам такие статьи. «Трофеи Вьетконга». Вот как раз про марки, которые выпускались Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама. Это такая партизанская организация, которая действовала именно в Южном Вьетнаме, да, и помогала силам Северного Вьетнама, которые, в свою очередь, поддерживались Советским Союзом, Китаем. Южный Вьетнам — это Соединенные Штаты Америки. Вот. И, Александра, на ваш взгляд, вообще, вот эта война, она до сих пор какие-то следы ее чувствуются или нет? Как она, на ваш взгляд, вот давайте с этого начнем, изменила мир и понимание геополитики, может быть, да, или роли Соединенных Штатов Америки в мире?
Ну, вообще, эта война остается спорной до сих пор в памяти американцев, среди американцев. Это до сих пор остается спорной войной. И отвечая на ваш вопрос, я тут хочу процитировать Джона Керри, известного политика, демократа, представителя демократической партии, который стал одним из лиц, скажем так, антивоенного движения, при том, что он офицер ВМС США, он служил во Вьетнаме, он награжден множеством медалей, но он стал видным антивоенным деятелем, он прославился тем, что в 1971 году давал показания в Сенатском комитете по международным отношениям в качестве члена организации «Ветераны Вьетнама против войны во Вьетнаме». И он говорил, что война во Вьетнаме изменила все. Изменила все и в военном смысле, и в смысле отношения с американцев к правительству. И вот Джон Керри, сам ветеран и награжденный ветеран, награжденный именно за службу во Вьетнаме, отвечал на этот вопрос именно так. Джон Маккейн, известный республиканский деятель, пилот ВМС США, который был сбит над Северным Вьетнамом, он провел более 5 лет в качестве военнопленного, он... практически точно так же высказывался. Он долгое время был сенатором, и он во время разных сенатских слушаний, которые так или иначе были связаны с военными конфликтами, он всегда приводил пример войны во Вьетнаме как трагической страницы американской истории. Тоже ветеран войны во Вьетнаме. Поэтому, конечно же, это изменило абсолютно все и в военном смысле, но и в политическом смысле тоже. Очень много скандалов связано с Вьетнамом, очень много всего связано именно с противостоянием между Демократической и Республиканской партией, связано с Вьетнамом.
Да, попытаемся разобраться, но вот я, забегая вперед, скажу, да, это не только вот он, которого вы привели, не только Джон Керри, но и многие другие знаменитости американские, в том числе они были вот такими видными фигурами той самой того самого антивоенного движения, которое сложилось в годы войны во Вьетнаме. Это и Джон Леннон, наверное, вот у меня сегодня тут весь Битлз как раз в тему. Да, это все известные фигуры, и действительно антивоенное движение в те годы из-за Вьетнамской войны, в том числе, оно очень-очень быстро развивалось и стало популярным. Но давайте попытаемся разобраться, а почему так случилось? Собственно, какие вопросы возникают к участию Соединенных Штатов в войне во Вьетнаме, да? Как вообще так получилось, что Соединенные Штаты вмешались в эту ситуацию? Где Вьетнам, а где США, да? Если посмотреть на карту, это прямо так разные концы части света практически.
Вот главный вопрос заключается в том, было ли это какой-то благородной и даже важной, ну, важной благородной борьбой с коммунистической агрессией. Было ли это трагической ошибкой и вмешательство в гражданский конфликт? Было ли это, как принято сегодня модно говорить, империалистической интервенцией, направленной на то, чтобы помешать становлению национального государства? Но вот эти все вопросы, этими всеми вопросами американцы до сих пор еще задаются. Но нужно сказать, что вообще американское правительство, и начиная с самого начала еще с JFK, начиная с Кеннеди, который отказывался всячески отправлять во Вьетнам американских военных, и уже только зеленые береты были отправлены, было присутствие американского, но они исключительно тренировали военных Южного Вьетнама. И вот начиная, можно сказать, с Джонсона тогда уж, с Линдона Джонсона, и говоря про Никсона уже, да, вот все воспринимали эту войну как часть холодной войны. Безусловно, смотрели на нее как на часть того самого противостояния с, если сейчас принято говорить коллективный Запад, то коллективным Востоком, скажем так, с СССР. Ну и, конечно, вот это конфликт, это глобальная часть борьбы в рамках холодной войны. Вот, и настаивали всегда на том, что Южный Вьетнам — это суверенное государство, которое подвергается внешнему коммунистическому нападению со стороны Севера, поддерживаемого Советским Союзом и Китаем. Вот, это использовалось абсолютно для оправдания американского вмешательства, оправдание дальнейшей эскалации, дальнейшего перенесения даже войны в соседние страны. Но вот они опасались эффекта домино, опасались того, что все больше и больше станет прокоммунистически, просоветских стран. Вот это так, in essence, что называется. Вот самое простое объяснение, которое... Много разных вариантов, но вот в итоге получается так.
Ну, а в целом, на ваш взгляд, это было оправдано? То есть, действительно, если бы Вьетнам тогда еще без вот этой войны с участием США стал полностью коммунистическим и поддерживался Китаем, с Советским Союзом и так далее, действительно была вероятность вот этого эффекта домино, что и другие страны, в том числе соседние, стали бы коммунистическими?
Ну, вот сейчас, конечно, сложно предполагать, как могло бы произойти, но трагически миллионы людей погибли, больше 50 тысяч американских солдат погибли, огромное количество раненых. Ну, и неизвестно, конечно, как бы распространилась коммунистическая идеология, если бы не было этого противостояния. Но, наверное, те самые секретные бомбардировки Камбоджи и Лаоса, которые тайно были распространены при Никсоне, при Джонсоне даже тоже уже, они же тайно фактически распространили войну на страны соседние для того, чтобы уничтожить как раз убежище Вьетконга, убежище представителей Северного Вьетнама. Вот эти операции полностью сокрыты от американской общественности и даже от членов Конгресса, нужно сказать, только много позже об этом стало известно. Вот это, с одной стороны, это, как кажется, не дало распространиться, возможно, шире, прокоммунистическому движению. Но, тем не менее, внутри США зато это сыграло ужасную роль совершенно. Это сыграло огромную роль в подрыве доверия к правительству. Ну, а потом уже все посыпалось вместе с этим. Там и кампания Никсона с Анной Ченна, когда он пытался... Ну, это вмешательство в выборы 1968 года фактически, когда он пытался не дать возможности Джонсону вести переговоры фактически для мирные переговоры. И дальше уже Pentagon Papers, что называется, документы Пентагона, и Уотергейтский скандал. Все это вместе, но это можно отдельно про это поговорить. Но в целом, с одной стороны, война во Вьетнаме, она, во-первых, не предотвратила то, что Вьетнам стал коммунистическим. Возможно, она предотвратила более широкое распространение, но какой ущерб это нанесло, во-первых, в человеческих жизнях, Вьетнаму, всем другим странам и сторонам конфликта, ну и как это подорвало доверие внутри США, ну, кажется, что ничто не стоит, никакое распространение коммунистической идеологии не стоит того, что происходило во Вьетнаме.
Да, но говоря об участии Соединенных Штатов, в таком активном военном вмешательстве в события во Вьетнаме, это все-таки инцидент в Танкинском заливе, да? Но и там есть к нему вопросы, потому что 2 августа 1964 года как раз был подвергнут атаке американский эсминец «Медекс», И потом то же самое произошло 4 августа. И вот как раз по 4 августа там вопросы возникают. Действительно ли была эта атака, или это просто такое надуманное, выдуманное, сфальсифицированное казус белли, да, как говорится, для того, чтобы США вмешались уже окончательно. Вот ваш взгляд на это какой, и как сейчас, есть ли какая-то, все-таки, наверное, единой точки зрения нет на эти события до сих пор в Соединенных Штатах?
До сих пор единой точки зрения нет, абсолютно точно. Изначально США поддерживали вообще Францию и усилия Франции по сохранению контроля над Индокитаем после Второй мировой войны. Да, действительно, именно так. И Франция и финансировала, и предоставляла ресурсы, в том числе Вьетнаму. Ну вот, США это поддерживали. После поражения Франции, там, в 1954 году, были подписаны Женевские соглашения, они временно разделили Вьетнам по 17-й параллели. Ну и, соответственно, все страны Запада поддерживали антикоммунистическое правительство Южного Вьетнама. Ну, это вот та самая, да, теория домино. Но вот этот эпизод или трагедия, инцидент в Танкинском заливе, это дало возможность, можно сказать, заставило отчасти Конгресс принять резолюцию, которая предоставила Линдону Джонсону, президенту Джонсону, очень широкие военные полномочия. И тогда огромное количество американских военных стали отправляться туда для того, чтобы поддерживать как раз, противостоять вот этому вот наплыву с севера. И в разгар войны во Вьетнаме в конце 60-х, начале 70-х там находилось более полумиллиона американских военнослужащих вообще в целом. И несмотря на то, что потом началась, при Никсоне началась вьетнамизация, так называемая, то есть передавали больше и больше функций южно-вьетнамским силам, их просто тренировали, ну, там вот это все проводилось. Тем не менее, все равно кажется, что вот часть американских историков считают, что вот эта резолюция о Танкинском заливе, она, ну, не должна была быть принято, не нужно, не должно было это произойти изначально. То есть, да, можно было, изначально должна была быть вьетнамизация, скажем так. Изначально нужно было опираться на южно-вьетнамские силы, как сейчас более-менее есть хотя бы на этот счет консенсус. Но вот это были политические решения, то есть это фактически политическая война была. Это война политиков была и абсолютно в рамках холодной войны. Это почти не имело отношение к тому, что в реальности нужно было делать, как помогать и так далее. И тут, если говорить про звезд каких-то, то, наверное, выразитель, один из самых ярких выразителей такой точки зрения среди американских звезд того времени, это был Мухаммед Али, который должен был быть, его должны были мобилизовать. Легендарный Мухаммед Али, он стал ярым противником войны во Вьетнаме, он был призван в армию, а в 1967 году он отказался, он выступал и в суде потом выступал, он отказался от службы в армии по моральным соображениям и религиозным соображениям. Он заявил, что, и это то, к чему, собственно, у него нет он говорил, у меня нет никаких разногласий с Вьетконгом. У меня нет разногласий, это не мои враги. Причем тут я и причем тут вот эти люди, находящиеся очень далеко. На тот момент, в 1967 году, это стоило ему титула чемпиона в тяжелом весе, его лишили титула. И боксерской лицензии его лишили на несколько лет, но он стал такой очень важной фигурой сопротивления. Но главное, что да, не было никаких разногласий. Причем тут США? Это абсолютно политическая война в рамках холодной войны в целом, широкой холодной войны. Ну и поэтому вот это решение Конгресса, резолюция о Танкинском заливе, она в большей степени все-таки считается ошибочной.
А все-таки тогда Конгресс, он был каким, да? То есть республиканцы, демократы, каково было соотношение? Почему все-таки приняли такое решение? Насколько сложно его приняли? То есть там был консенсус все-таки, да? Или были и те, кто выступал против?
Были, конечно, те, кто выступал против, но в тот момент это было меньшинство, поскольку все-таки было представлено, вот 64-й год, Танкинский залив, все-таки это было представлено как необходимое вмешательство. И на тот момент казалось, что это будет за 3 дня, что называется. Это будет очень короткая операция, это будет что-то, что просто не потребует особенных американских сил. И никто не ожидал, что это будет сочетание и партизанской войны, и обычной войны, и повстанческих действий, и везде. И как об этом говорили огромное количество американских военных, после уже возвращавшихся, и ветеранов, возвращавшихся, они говорят, что им приходилось воевать с terrain, воевать с землей, воевать с природой, скажем так, назовем это так, поскольку они не могли даже передвигаться особенностью, сложная местность, трудности, ну вот и невозможность отличить, о чем многие говорили, огромная невозможность отличить комбатантов от некомбатантов. Из-за этого происходили ужасные трагедии. И там самое, наверное, запоминающееся, это резня в Майлэй 68-го года. Вот там уже Конгресс начал сопротивляться. Вот там в Конгрессе началось серьезное сопротивление. В 1964 году все происходило достаточно, ну, с поддержкой, можно так сказать, с поддержкой. Демократическая партия поддерживала абсолютно идеи президента Джонсона, да, безусловно, поддержка была. Но вот с 1968-го там уже началось противостояние после одного из самых страшных инцидентов, когда американские военные, ну, фактически просто убили безоружных гражданских вьетнамцев. И это не было известно общественности сразу, это стало известно только в конце 69-го года, но Конгресс об этом знал чуть раньше. В Конгрессе уже были топ-секрет доклады в 68-м году, и, конечно, в Конгрессе вот тогда началось противостояние, но это 4 года уже прошло.
68-й — это вот как раз то самое тетское наступление, да, которое стало фактически переломным событием в этой войне. Да, мы до него еще дойдем. А вот скажите, цель в целом американцев была в чем, когда они отправляли туда военную помощь, а потом уже и свои войска, удержать границу на 17-й параллели или все-таки подвинуть ее и желательно весь Вьетнам сделать таким антикоммунистическим?
Ну, конечно, в рамках холодной войны представление было о необходимости все страны удержать от того, чтобы становиться коммунистическими. Там тоже были разные течения в правительстве. По-разному видели возможности США в этот момент конкретно. Все-таки, что касается американского правительства на протяжении всей американской истории, вот когда бы вы ни спросили, было ли какое-то противостояние? Было. Всегда было, всегда были те, кто против выступают. Никогда нет абсолютного единства в американском конгрессе, в американском правительстве. И поэтому здесь тоже смотрели на это по-разному. Насколько реально вот, удержать 17-ю параллель, насколько реально сдвинуть это все на север. Конечно, изначально такие шапкозакидательские настроения, в общем-то, превалировали в целом. Что сейчас можно будет все и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом сдвинуть и вообще каким-то образом ну, получить какие-то еще дополнительные бонусы от того, что ну, вот сейчас быстренько разобраться с Вьетнамом, ну и дальше. Но стало довольно-таки быстро, стало ясно, что так не получится и что это может затянуться очень надолго. И в первую очередь, хотя это были полностью закрытые доклады, закрытые выступления в Конгрессе первоначально, те первые американские военные, которые возвращались, вот они и говорили о том, что это не выигрышно, эту войну не выиграть. Об этом говорили практически сразу, там, спустя несколько месяцев уже. Но при этом правительство прогресс представляло, такой позитивный прогресс, что на самом деле можно будет вообще и удержать, и сделать Вьетнам вообще в сторону демократии повернуть. Отчеты предоставлялись нереалистичными, количество раненых, убитых нереалистично, ненастоящее, искажались, раздувались цифры для того, чтобы избежать признания неудач. Но Конгресс-то это знал все. В большинстве своем Конгресс знал ситуацию, несмотря на то, что заседания были часто очень закрыты. И уже спустя долгое достаточно время, уже спустя там какие-то годы, вот тут вот боюсь соврать, 80-е или это годы было написано, или, может быть, чуть раньше, министр обороны США в тот момент, он с 61 по 68 год, Макнамара, он был фактически архитектором войны. Он сам признал и писал о том, что США ужасно ошибались. и что он не понимал, как устроено вообще вьетнамское общество. Он ошибочно полагал, что Ханой — это только пешка коммунистических держав, как он писал в тот момент. Он не знал, что в действительности вьетнамцы, правда, борются за идею, а не являются такими... просто их не то, что их посылает Советский Союз, и они вот действуют. Нет, они воюют за себя, как они считают. Ну, вот это понимал даже министр обороны США. Но, конечно, в правительстве было очень много противостояния.
Угу. Ну вот о том, что происходило во Вьетнаме, тоже интересно, если что-нибудь известно, да, и вы можете об этом сказать. В целом, мы как-то, когда говорили о гражданской войне в одном из выпусков программы «Дилетант», сравнивали, знаете, вот, значит, жизнь на территории, которая была подконтрольна Красной армии, красным, и в Крыму, который был еще тогда белым. И вот мы пытались сравнить, да, условия жизни, отношения военных к местным жителям и так далее. Вот если говорить о Вьетнаме, там чем отличалось, как американцев встретили, извините, там несли цветы на танки, или все-таки протесты какие-то были, да? Что об этом известно?
Не, ну все-таки, да, все-таки отношения, вот это возвращаясь практически к тому, что сказал Макнамара, было отношение у американских военных, представление у американских военных о том, что их действительно фактически будут встречать с цветами. Нужно сказать, что в тот момент, когда зеленые береты отправлялись при JFK, при Кеннеди еще, в тот момент отношение было максимально позитивное. В тот момент действительно нужна была помощь, нужны были специалисты, нужно было учить военных Южного Вьетнама, каким образом воевать и вообще каким образом противостояние должно было происходить. Но вот когда уже 500 000 американских военных находилось во Вьетнаме, вот это уже совершенно другая ситуация. При том, что вьетнамцы, как раз понимая прекрасно и психологию собственного народа, и то, как в дальнейшем будет все развиваться в случае проигрыша Южного Вьетнама, и, собственно, это и подтвердилось после того, как закончилась война, после того, как Сайгон пал в 1975 году. Известно, что всех же отправляли на лагеря, в лагеря перевоспитания и все прочее. Ну, в общем, это все и быстро-быстро забыли, просто замели вот это наследие Южного Вьетнама. В общем, вьетнамцы сами понимали, каким образом это все может закончиться. Такого тоже жесткого противостояния американская армия не встретила. Но, тем не менее, тоже вьетнамские войска, южно-вьетнамские войска, которые понимали, что им нужны американцы для помощи, им нужна военная помощь, им нужны оружие, им нужно оружие, ну, и снаряды, и прочее, 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 ну, всячески старались подавить какое-то сопротивление внутри Вьетнама, собственно говоря, внутри Южного Вьетнама даже. Но нужно сказать, что да, конечно, как бы ни относиться к Никсону и к его роли в Вьетнамской войне, и 68-й год, выборы, я думаю, мы про это еще тоже поговорим, и вот эти все скандалы, связанные с выборами и Никсоном, но, тем не менее, его политика относительно Южного Вьетнама и относительно Вьетнама в целом, кажется, была наиболее близкой к тому, что Южный Вьетнам хотел. Вьетнамизация. Передавать боевые функции южно-вьетнамским силам, одновременно проводя стратегические бомбардировки, да, вот это вот все проводить. Но вьетнамизация, вот чего изначально хотел Южный Вьетнам. Но, тем не менее, при Джонсоне такого не наблюдалось, и вот тогда еще, особенно когда огромное количество свалилось на Вьетнам американских военных, просто в невероятном количестве, вот это уже, конечно, не так приветствовалось. Ну и плюс вся информация о каких-то расстрелах, и об этом становилось известно во Вьетнаме гораздо быстрее, чем в американском конгрессе, и гораздо быстрее, чем американской публике становилось известно о том, что американские военные даже иногда, ну, просто не могли действительно отличить гражданских от военных, от комбатантов от некомбатантов. И все это происходило, об этом обо всем узнавали, соответственно, вот встреча с цветами тоже это не то, что американские военные увидели.
Но действительно, американским военным приходилось сталкиваться с каким-то колоссальным давлением. Были и взрывы, и нападения на базы в Южном Вьетнаме со стороны партизан Национального фронта до освобождения Южного Вьетнама, который поддерживал, естественно, силы Севера. И вот как раз статья в номере «Дилетанта» посвящена маркам, почему она названа «Военные трофеи», да, на них изображали как раз американскую подбитую там технику. И вот это интересно, то есть насколько активно была деятельность этих партизан, что там вообще происходило, насколько их было много, и как они мешали действительно проведению военной операции со стороны американцев?
Ну, вообще, ведь партизаны действовали еще с 50-х годов и действовали суперуспешно, поскольку изначально они понимали, что у них нет таких возможностей, у них нет таких орудий, у них нет такого оружия, как у Франции, против которой изначально они и воевали вообще. Ну, там и Великобритания, Франция. И далеко не первые Хамас стали рыть тоннели, а тоннели, огромные обустроенные тоннели экскурсии, по которым можно пройти сейчас во Вьетнаме, вот они рылись еще в 50-х годах. И действовали действительно партизанские группы различные, которые устраивали засады в лесах, которые так воевали против Франции изначально. И очень успешно, конечно же, просто сделав это, еще больше обустроив эти тоннели, а расширив их какую-то сеть такую, конечно же, и в 60-е годы, и в 70-е годы все это активнейшим образом использовалось. Вот это партизанское движение, конечно, было очень распространено. И поэтому американские военные и не понимали изначально, с чем они сталкиваются. Они не понимали вообще, что с кем и с чем они будут воевать. Ну и поэтому вот это была очень успешная деятельность, скажем, партизан в Южном Вьетнаме и вообще против, которые воевали против американцев. И, конечно, вот эта боевая роль партизанского движения, его невозможно, нельзя недооценивать, поскольку все, что касалось вот таких действий, скажем, американских военных в лесах, вот в джунглях, точнее, если уж так вообще-то нужно говорить, это абсолютный проигрыш всегда был. Это борьба, это бесконечная борьба с природой, с той самой, вот то, о чем мы уже сказали. Да, саботаж бесконечный, все это продлевало войну, все это, конечно же, усложняло для американских военных. И когда они возвращались и уже давали интервью, когда это уже стало довольно-таки популярным жанром таким приглашать на разные программы американских военных ветеранов, они все говорили только об одном, что эту войну не выиграть. Эту войну не выиграть. Нет, США проигрывают войну. И да, конечно, за кулисами все понимали, за кулисами Белого дома, скажем так, все понимали, что это очень, что ситуация очень тяжелая. Но именно из-за партизанского движения во многом. Но и поэтому те секретные приказы, о которых стало известно спустя только там 20 лет или где, какие-то 10 лет, они же и там прямо написано, чтобы избежать унижения. Вот просто, чтобы избежать унижения, отправить еще больше американских военных. Буквально там просто это секретные приказы и усилия избежать унижения. Вот это все просто буквально описано в документах.
Ух. Нам тут пишут зрители, что в Южный Вьетнам по тропе Хо Ши Мина просачивались регулярные части армии Северного Вьетнама. Ну, там и поставки оружия были, и поддержки партизан, да. И вот как раз те самые трупы Хо Ши Мина и бомбили американцы, да, в Камбодже.
Именно, да, Камбоджа и Лаос, вот эти все бомбардировки тоже секретные бомбардировки, поскольку не было санкций у США это делать, Конгресс не давал на это санкции. Вот эти вот все секретные бомбардировки, это, конечно, с этим и связано, и это расширение войны на соседние страны фактически.
Да, и это потом стало, собственно, причиной одной из, да, становления в Камбодже режима красных кхмеров и Пол-Пота. Все это мы с вами знаем и говорили на YouTube-канале «Дилетант» многократно. Александр, а скажите, а вот как можно объяснить, на ваш взгляд, а почему все-таки вьетнамцы предпочли коммунизм?
Ну, это такое уже вопрос, это как американисту мне здесь сложнее, это нужно специалист по Азиатско-Тихоокеанскому региону, наверное, но все-таки, если, по крайней мере, исходить из того, о чем говорили там, например, те же американские звезды, которые посещали Вьетнам, нужно сказать, Джейн Фонда вообще-то посетила Северный Вьетнам в 1972 году, выступала против войны, она стала таким символом антивоенного активизма. Ну и другие, тот же Мухаммед Али, про которого мы уже упоминали, но они все призывали смотреть на эту войну как на войну империалистическую фактически, на войну больших лидеров и в действительности между вьетнамцами, как они считали, нет такого противостояния. Нет, хотя в действительности, вот мы говорим, мы вспоминали, как это все начиналось, 54-й год, это Женевские соглашения, но тем не менее, все-таки есть такое мнение общее, что, в общем-то, Вьетнам в действительности мог бы гораздо быстрее, конечно же, преодолеть все противоречия и стать все-таки коммунистическим, как он и стал в итоге коммунистическим, но только без вот этой крови ужасающей и, в конце концов, гораздо раньше. Вот. И да, американские политики принимали идею о том, что это, по сути, гражданский конфликт. Да, вот это действительно, по сути, гражданский конфликт происходил. Но, тем не менее, кажется, что идеи, вот эти коммунистические идеи, ну, они, да, были в тот момент максимально популярны. К чему это все привело, тоже все очень хорошо увидели, когда в итоге Вьетнам стал коммунистическим, и когда в итоге и голод и прочее, 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 это все происходило после уже. Но изначально это такая популярность того времени, на мой взгляд. Но тут это специалисты по Вьетнаму, я думаю, лучше должны на это отвечать.
Да, ну так, тогда давайте перенесемся в Соединенные Штаты. Да, Никсон начал политику вьетнамизации еще до него. Там падения рейтингов Джонсона были, да, из-за этих, в том числе, антивоенных протестов. И когда уже население стало сомневаться действительно в правильности действий Вашингтона там. Вот как у Никсона все это обстояло, с чего он начал, как его политика в отношении Вьетнама менялась?
О, Никсон сыграл очень важную роль в войне во Вьетнаме. Во-первых, он на выборы шел с обещанием «мир с честью». И это, мне кажется, нам о многом говорит, о том, как даже внутри американского истеблишмента воспринимали войну. То есть это без чести можно выйти из этой войны. Вот почему это, к слову, про эти секретные приказы, для того, чтобы избежать унижения фактически. На президентских выборах 68-го года вся предвыборная кампания была посвящена вот этой платформе. Ну, Никсон говорил о том, что у него есть секретный план по прекращению войны во Вьетнаме. Он говорил о том, что только он может достигнуть мира с честью. Он подразумевалось, и что было известно, о чем он говорил, что он выведет американские войска, не создавая вот капитуляции, такого образа капитуляции перед Северным Вьетнамом. Но при этом скандалы, которые были связаны с Никсоном, они, конечно, ну, говорят о том, что его эти планы были не только такие благостные, скажем так. Во-первых, дело Ченна. Это, собственно говоря, вмешательство в выборы 68-го года. Во время той самой президентской гонки, когда он говорил про мир с честью, и Никсон, и члены его предвыборной кампании явно совершенно участвовали в том, чтобы убедить правительство Южного Вьетнама воздержаться от мирных переговоров, потому что Линдон Джонсон их организовывал, их пытался организовать Линдон Джонсон. Но нет, вот Никсон убеждал Южный Вьетнам не участвовать в переговорах. Он пытался добиться того, чтобы переговоры происходили только после его инаугурации. Но все-таки это было еще предвыборный период. Если сравнивать с нынешним периодом, это сейчас уже избранный президент Трамп, он поэтому очень такой активный. Но в тот момент еще в предвыборную кампанию, когда Джонсон пытался добиться прекращения бомбардировок и выступал в Конгрессе, и добиться переговоров. И это бы, конечно, сильно помогло кандидату от демократов Хамфри. Конечно, это фактически вывело бы его вперед. Но нет. нет, Никсон по разным совершенно каналам связи, и почему это скандал Ченна известный, есть, сообщается, что Анна Ченна как раз убеждала лидеров Южного Вьетнама не идти на мирные переговоры, дождаться окончания американских выборов. И если казалось, что действительно мира можно достичь в какой-то момент, то из-за этого американцев продолжали посылать и посылать на бессмысленные операции, когда все уже понимали, что война проигрышная, когда в Конгрессе уже началось сопротивление в 68 году, когда огромное количество ветеранов вернулись, но Никсону было выгодно, чтобы переговоры застопорились. Переговоры Джонсона, переговоры Белого дома, чтобы застопорились. И Никсон заявлял, говорил Южному Вьетнаму, говорил представителям Южного Вьетнама, что он может предложить лучшие условия. Ну, это об этом стало известно через долгие годы, но, тем не менее, это считается, что это продлило войну. И это один из, наверное, самых главных исторических скандалов. Это, конечно, помогло Никсону одержать победу на выборах 68 года, потому что если был достигнут мир, то, безусловно, Хамфри бы победил. Ну, вероятнее всего, Хамфри бы победил, потому что мирные усилия, действующая администрация, демократическая администрация и так далее. Вот, и вот в этом, наверное, одна из таких ролей, печальных очень ролей Никсона во всей этой истории. То, о чем мы уже с вами сказали, тайные бомбардировки Камбоджи и Лаоса. Это же, мы говорим об этом, мы подразумеваем Никсон. Это раскрылось только спустя долгое время. Но, тем не менее, вот это обман, секретные операции какие-то. Тут же, здесь же вспоминается Уотергейт, хотя он, конечно, это все, если мы говорим про внешнюю политику, если мы говорим про войну в Вьетнаме, он напрямую не был связан с Вьетнамом. Он произошел просто в этой широкой атмосфере недоверия. И вот эти годы секретности, секретных операций, правительство знало, какая ситуация во Вьетнаме, и не говорило. И плюс Уотергейт, все это подорвало, конечно, доверие к американскому правительству. Ну и все, и дальше документы Пентагона. Это действия администрации предыдущих вообще, но они и администрация Никсона делала все, чтобы документы Пентагона не были опубликованы. В итоге все... Да, прошу прощения.
Нет, да. Угу. Я просто хотел про документы Пентагона немного коротко вот рассказать, что именно там вскрылось.
Угу. Ну, там как раз все, что касается действий американской администрации, все, что касается предыдущих американских администраций, все, что касается секретных документов, которые касались отправки американских военных, завышения успехов, занижения количества жертв. Вот это все, конечно, вот эту информацию всю хотели сохранить в тайне. И Никсон всячески противодействовал тому, чтобы это было опубликовано. Но все дошло до Верховного суда, и Верховный суд решение вынес в пользу американских газет, в пользу прессы, и это еще усилило недоверие, еще усилило подозрение к правительству. И все это, конечно, на Никсоне тоже отразилось, потому что это он знал прекрасно, что происходило, он знал, что это все было, но в итоге вот это было опубликовано, и вот эти вот секретные все усилия, это просто, ну, в итоге, конечно, сильно вообще подорвало отношение американцев к правительству. Это вот 71 год, и официально документы, просто их принято называть документы Пентагона, но это официально отчет целевой группы отчет целевой группы по Вьетнаму или по войне во Вьетнаме. Ну, это просто действительно очень определенный, очень четкий, очень явный рассказ о том, как американские администрации, сменяя друг друга, прекрасно вводили американцев в заблуждение. И масштабы войны, и ход войны, и все. И вот эти документы Пентагона потом... Это все касалось и Никсона тоже, конечно. Но просто вот конкретно эти документы не касались его администрации, но он делал все то же самое.
Да, тем временем война продолжается после прихода Никсона к власти все равно. И что там происходит? Как все-таки дошли до 1973 года?
Ну, вот та самая вьетнамизация, это постепенный вывод войск, передача боевых функций южно-вьетнамским силам, одновременные и секретные переговоры, и секретные бомбардировки. Все это происходит. И, конечно, поскольку США сталкивались с таким мотивированным противником, противником, который действительно не просто послан Советским Союзом, а действительно имеет значительную поддержку и на юге тоже. И вот эти все трудности. В итоге все-таки было принято решение о выводе американских войск. Тут нельзя сказать, точнее так, нельзя не сказать о противодействии внутри США, кстати говоря, если позволите. Вот это, поскольку это то самое антивоенное движение, оно сформировалось в конце 60-х годов еще. И это широчайшая коалиция совершенно разных людей. Это и студенты, конечно, как всегда, в первую очередь, и религиозные разные лидеры, и борцы за гражданские права, и ветераны, которые возвращались, это уже начало 70-х годов, когда они активно выступали против, и разные интеллектуалы. И, конечно же, проводились демонстрации, марши, пикеты, все. Наверное, самое известное, с чего началось такое широкое движение, это в 69-м году марш на Вашингтон, и в 71-м году был второй марш на Вашингтон. Сотни тысяч людей собирались на эти марши. В 69-м году это имело еще более такой, скажем, миролюбивый образ, поскольку просто вот те самые дети цветов, вот это вот все, это как мы представляем себе все там цветы вместо бомб и так далее. А вот в 71-м году настроение было уже совсем-совсем другое. Во-первых, в 70-м году в штате Огайо в мае 70-го года произошла трагическая перестрелка в университете Кент. Это кульминация. Точнее, так скажем, это переход к новому этапу протеста, от мирного, совершенно мирного, благостного протеста к жесткому противостоянию. Это такой знаковый момент, когда Национальная гвардия Огайо открыла огонь по протестующим, было много раненых и 4 убитых студента. Вот это знаменовало собой изменение антивоенного активизма. И вот тогда как раз, собственно, вот после 70-го года марш на Вашингтон 71-го года уже был совсем-совсем другой.
Александр, извините,
Да.
а все-таки огонь был открыт по чьему приказу? То есть кто в этом виноват? Кто перешел черту?
Ну, это все-таки Национальная гвардия Огайо, поэтому Национальная гвардия подчиняется губернатору.
То есть
Национальная
это
гвардия,
региональные
да.
власти, не
Это
федеральные.
да. Это не федеральные войска, и были осужденные потом, и потом много про это говорили, и разбирательство было в Конгрессе, и, конечно же, действия губернатора были признаны несоответствующими американцам, ну, не законодательству, но духу американского законодательства, скажем так. Это все изменило всю ситуацию. И Джон Керри, кстати, с которым мы начали, известный американский политик, который выдвигался в президенты уже потом, он именно после этого решился на выступление в Конгрессе. И он выступал в американском Конгрессе, давал показания в Сенатском комитете в начале 71-го года, уже после того, как произошла эта перестрелка. И, собственно, все это, конечно, изменило в целом противостояние. И противостояние, кстати говоря, наблюдалось не только в США, по всему миру. И в Великобритании, во всем западном мире, скажем так, оно наблюдалось, и огромное количество людей выступали против этого. Ну и дальше, опять же, тоже 71-й год, те самые документы Пентагона. Это же 71-й год. И резня в Майлей, об этом были утечки, тоже это 70-й год. Вот это все складывалось в один образ, скажем так, и стало понятно, что теперь только нужно избежать унижения, как писалось в американских военных документах. Вот только это нужно сделать, и, собственно, такое вот желание каким-то образом просто закончить войну, просто вот это вот избежать. Ну, прямо вот написано, можно найти, есть все скриншоты, скриншоты этих документов, но фотографии документов. Прямо написано «to avoid humiliation».
А получилось, Александра, как вот вы думаете, все-таки образ капитуляции, да, чтобы его как бы не создать, как вы говорили, вот все-таки это выглядело как капитуляция?
Это выглядело, конечно, как капитуляция. Всячески пытались это представить по-другому. Если бы Сайгон не пал в 1975 году, может быть, это бы не выглядело так катастрофически. Если бы все не видели, что происходило потом с Вьетнамом, конечно же, после того, как в Вьетнаме начались катастрофические финансовые проблемы и сложности, об этом писали все американские газеты, и правые во многом газеты, поддерживающие республиканскую партию, говорят о том, что а мы-то были правы. Вот надо было все-таки продолжить, надо было добивать что-то, надо было делать, надо было поддерживать больше. Но в 1973 году внутренние факторы сложились таким образом, что необходимо было выводить американские войска. Все-таки такое количество людей, противостоявших этому, и стало тоже понятно, что может измениться истеблишмент американский. Все-таки партии и демократическая, и республиканская, это хоть только республиканская партия называет себя старой доброй партией, Grand Old Party, великая старая партия, но и демократическая тоже. Тоже очень-очень старая партия, они, конечно же, не хотят каких-то резких изменений. И тогда они хотели резких изменений политических. Ну, а тут было понятно, что на волне вот этого противостояния вот приходят, ну, Джон Керри в тот момент не был еще политиком, но потенциальный политик. Вот они, потенциальные борцы. Вот они могли бы прийти на волне. А нет, нужно выводить войска. Вот это стало очевидно.
Да, что произошло потом? Как изменилось все-таки отношение, да, к роли США в мире? И потом, это ведь наверняка все-таки считывалось как триумф Советского Союза и коммунистической части мира. Вот как это глобально отразились эти события?
Поскольку, как мы тоже, с чего мы с вами начинали, начиная с Трумана, заканчивая Идой, Никсоном, это рассматривалось как часть вот этой глобальной борьбы в рамках холодной войны. И да, вот это суверенное государство Южный Вьетнам, и все, а Северный Вьетнам, вот Советский Союз его подталкивает. И да, вот, конечно же, это воспринималось как победа в холодной войне. И в то время, в тот момент критики и журналисты, и политологи, и активисты, они указывали на некоторые факты, которые говорили о том, что США поддерживали вообще-то колониальные завоевания Франции после Второй мировой войны, и сопротивление коренного населения существовало как на севере, так и на юге. И вот этот Вьетконг, национальный фронт сопротивления на юге, стал мощной силой местной еще до прибытия северо-вьетнамских подразделений вообще-то. И что эта война не совсем про... действительно изначальная победа, скажем так, Советского Союза. Вот и большой вопрос о легитимности, конечно, Южного Вьетнама. Вот это все рассматривалось в тот момент. Да, конечно... Никсон, как такая политическая фигура, которая делала серьезные выпады в сторону СССР и Китая, стало сложнее отстаивать идею о том, что война была жизненно важным фактором в холодной войне. И ее все чаще стали рассматривать как гражданскую войну, искаженную вмешательством США. Или, ну вот, как сейчас бы принято было сказать, вот эту антиколониальную борьбу против режимов, против там французского режима, американского режима. Ну, вот действительно такие радикальные есть интерпретации, которые говорили о том, что да, США поддерживают некую войну, которая вообще-то это война суверенного государства. Это не имеет отношения к холодной войне. Вот такие взгляды стали превалировать после 1975 года, после того, как Вьетнам уже полностью стал коммунистическим. То есть постарались как-то... Ну, сместить фокус внимания, скажем так. Сказать о том, что это, ну, к холодной войне, может быть, это и не имеет такого отношения. Вот и говорили-говорили, что имеет, а потом вроде, чтобы чуть-чуть снизить вот этот градус проигрыша, скажем так. Вот. Но, тем не менее, все равно это кажется, что воспринималось в американском сознании, все равно, во-первых, в американском сознании это воспринимается как самая долгая, самая трагическая война, ну и, во-вторых, это такое отношение к этому, ну и, во-вторых, это воспринималось как, да, проигрыш в холодной войне все-таки.
Потом пришла новая администрация, там совсем скоро уже после всего этого, да, после Уотергейтского скандала, это Джеральд Форд, младший. Насколько, вот что он говорил об этом, его отношении, его политика в отношении Вьетнама и в целом, изменился ли взгляд администрации на роль США, да, или на необходимость США вмешиваться в подобные конфликты? Вот как это все сместилось и в какую сторону?
Вот здесь уже начинали раскрывать информацию. Во-первых, огромное количество помилований было сделано относительно людей, которые участвовали в антивоенном сопротивлении. Вот это очень важный момент. Нужно сказать, что ведь для того, чтобы избежать отправки в армию, американцы, очень многие уезжали куда-то учиться, сбегали куда-то, еще что-то. Вот Мухаммед Али был среди тех, который говорил, что я никуда бежать не собираюсь, я сяду в тюрьму. Если нужно, я сяду в тюрьму. И те люди, которые попадали в тюрьму, которые отказывались, которые выступали против, которые заявляли о своей позиции, вот произошла такая волна, я бы даже сказала, такой океан помилований. Ну и плюс это касалось даже и Джейн Фонды, кстати говоря, ну и других активистов, селебрити, которые выступали категорически против и которых преследовала американская администрация Никсона за антивоенные настроения всяческие. Вот тут уже Форд, вот тут пошло дело к улучшению в том числе и отношений. И надо сказать, что это, вот знаете, сейчас, когда мы с вами встречаемся в эфирах и говорим про Трампа, мы очень много говорим же про иммиграционную политику. Если правильно же, иммиграционная политика вообще США изменилась при Форде, изменилась после войны во Вьетнаме. Вообще-то, после 19 года, 1919 года американская иммиграционная политика стала настолько строгой, что иммигрировать в США было практически нереально. Приезжать, да, сезонные рабочие, пожалуйста, приезжать поработать, пожалуйста, без возможности грин-карты когда-либо, приезжать там, туристы, welcome все, пожалуйста, но никакого получения гражданства. И только после войны во Вьетнаме, только при Форде он стал говорить о том, что жены американских военных, те люди, там, дети американских военных, они начали получать американское гражданство, воссоединение семьи. Вот это все было связано с войной во Вьетнаме и с признанием того, что да, беженцев нужно всех принимать из Вьетнама. И США начали принимать огромное количество беженцев из Вьетнама, из Южного Вьетнама. Люди, которые работали с США, с американскими войсками и все прочее, прочее. Даже спустя годы, которые, там, не знаю, бежали куда-то в соседние страны и после этого обращались в посольство США. Вот, это максимально изменило иммиграционную политику США. Вот какое было главное последствие для, ну, для изменения, в том числе и ландшафта американского в целом.
Ну да, тогда как раз сложилась огромная вьетнамская диаспора в США, которая и по сей день, да, скорее всего, играет роль, то есть настроения в этой диаспоре, они влияют на политику. Да, вот что касается вывода войск вот того момента, были ли спасены все-таки люди, которые имели отношение к власти в Южном Вьетнаме, которые поддерживали Соединенными Штатами, потому что мы знаем, какие репрессии жестокие потом были развернуты против тех, кто все-таки остался.
Вот тоже не всех удалось спасти, кто-то бежал самостоятельно, кто-то, нужно сказать, что здесь и Великобритания сыграла роль, и Франция сыграла роль, вот тут снова эта коалиция из 50-х годов, она снова объединилась для того, чтобы как раз спасти, но да, все было сделано для того, чтобы забрать, спасти как можно больше людей. И вот эти все военные самолеты американские, которые заполнялись моментально людьми, которые вылетали из Вьетнама, это все, конечно, в первую очередь военные эвакуировались. Ну и в дальнейшем уже осталось небольшое количество людей, которые только охраняли американское посольство. Ну и в 1974-1975 году, когда Сайгон пал, уже тогда совместно с Великобританией и Францией вывозили, спасали, как только было возможно, ну и плюс огромное количество, это уже вспоминает Джона Маккейна, огромное количество американских военнопленных, конечно же. Вот тут тоже, ну, кстати, тут и Джеральд Форд тоже сыграл большую роль. В дальнейшем уже все эти переговоры касались следующей администрации, поскольку, конечно, никсоновские вот эти бомбардировки тут отношение было совершенно определенным, абсолютно определенным. Ну и да, этим уже занималась следующая администрация.
Да. Ну и подводя итог, надо сказать, что Вьетнам так и остался коммунистическим и по сей день остается, да, там единственная партия и все подобное, все вот что известно по истории практически всех коммунистических стран. Да,
Нужно
но...
сказать, единственное, я бы еще добавила, что Джо Байден сейчас повысил уровень отношения, только сейчас повысил уровень отношения с Вьетнамом. Ну и вот вроде бы говоря о том, что это пройденный этап, некий пройденный этап. Джон Маккейн сыграл огромную роль вообще в преодолении противоречий и в установлении отношений, как сам ветеран войны и еще и prisoner of war, военнопленный. Вот американские политики, которые действительно участвовали в войне во Вьетнаме, были ветеранами, потом стали антивоенными активистами, они сыграли очень большую роль.
Да, и мне кажется все-таки важным, да, что этот диалог, он развернулся еще внутри США, о необходимости его политики, о правильности этой политики во Вьетнаме развернулся еще во время войны, и действительно те самые масштабные протесты, которые вспыхнули. А можно ли, вот если коротко, можно ли сказать, что все-таки была хотя бы немного подведена черта, вот важная, да, для того, чтобы примириться, что ли, или какое-то другое слово тут лучше подобрать с прошлым?
Очень сложно примириться, очень тяжело это до сих пор воспринимаются американцы, но постоянно много про это говорят. В целом война во Вьетнаме, как принято, если сравнивать, там немецких школьников возят в лагеря для того, чтобы показать, какая трагедия происходила. Американских школьников возят на Арлингтонское кладбище. Вашингтон. Арлингтон — это кладбище, военное кладбище, куда как только попадаешь, там за горизонт уходят эти абсолютно одинаковые столбики, такие плиты, белые плиты, на котором только имя выбито и дата смерти. И с обратной стороны там имеют право, американские ветераны имеют право на то, чтобы захоронить ближайших родственников, жену. Там дети могут быть захоронены, это почетно очень, но это обязательно с обратной стороны этого камня. То есть, если смотришь на них, ты видишь только имена американских солдат по одному. И вот эти столбики, которые уходят куда-то за горизонт, и есть отдельная часть, Вьетнамская война, и огромное количество там захороненных американских солдат, и большое количество столбиков, которые стоят друг к другу вот так, это не найденные. Не это не те, кто знают, что погибли, но их не нашли. И вот так американцы про это говорят, размышляют, думают, что это страшная трагедия, это ужасная трагедия, и до сих пор в американском сознании это играет очень важную роль.
Да, более 50 тысяч погибших американцев во Вьетнаме, да. Ну и огромное-огромное количество погибших вьетнамцев и вообще тех, кто пал на этой ужасной кровавой войне. Да, спасибо огромное. В гостях была американист Александра Филипенко. Александра, всегда рад вас видеть.
Айдар, спасибо большое за приглашение. Всегда рада быть здесь.
Да, я Айдар Ахмадиев. После нас на живом гвозде через час программа 2024. В гостях Александр Морозов, политолог, известный вам, проведет этот эфир Виталий Дымарский, поэтому никуда не уходите и оставайтесь с нами с эхом и с живым гвоздем, дилетантом тоже. В понедельник в программе «Тираны. Происхождение видов» мы с Сергеем Бунтманом, я надеюсь, вернемся и расскажем об очередном, уже там у нас уже больше 100 выпусков героя. До свидания.